Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день всем.
Мы приступаем к новой главе, которая называется «Баар». На горе.
Или у горы.
Или у горы.
Да, потому что есть и то, и другое.
Да, в этой главе говорится, она касается экономической структуры общества. В начале главы говорится о шмите, то есть о соблюдении седьмого года, да, выращивании урожая и так далее, mm-hmm. и так далее. Далее здесь говорится, описываются другие законы продажи дома, имущества, говорится о 50-летии, что такое ювель, юбилейный год, выпадающий на каждый 50-й год и так далее. Вот это такая глава. Значит, я, как всегда, выбрал немножко из книги «Зоар» несколько отрывочков, касающихся этой главы. Первый отрывок такой. «Исправление идолопоклонства» называется. «Авраам был воплощением Адама Ришона. Раскаялся Авраам и разбил идолов, которым люди поклонялись, и всю еду, которую ставили перед ними. Он исправил то, что нарушил Адам и Терах, и сокрушил грех и строение зла, возведенное им, то есть строение клипот, возникшее в результате прегрешения Адама, и установил господство Творца и шхины его над всем миром». Здесь важный, по-моему, момент, вот это вот идолов и поклоняются, и еды, которая ставится перед ними. Угу. По-моему, это здесь важный момент.
Это важный момент, потому что как будто они это ели.
Да, как будто они ели. Вот можно вот немножко об этом? Почему от Авраама начинается, Адам Ришон, все здесь вдруг приводится.
Адам Ришон – это та структура души, единственной, сотворенной, которая протерпела огромные изменения. Она вместо того, чтобы быть в своем номинальном состоянии, хафец хесед.
Изначальном.
Изначальном таком. Да, то есть ничего не получающее и нейтрально существующее. Это ее начальное исходное состояние.
В райском саду.
Поэтому называется это райский сад и все прочее, да. То есть ангел. Да, ангел — это значит, что у него нет абсолютно никакого эгоизма. Он выполняет любую работу, которая необходима общей силе природы, и он является по себе сам действительно только лишь какой-то частью этой силы. То есть, другими словами, говорится, ангел – это часть Творца. У него нет абсолютно ничего от себя, а только лишь как им управляет эта высшая сила, которая движет все мироздание к цели.
Есть в нас
свой сила отдачи и любви, угу. которая движет всю материю, противоположную, в принципе, ей, к исправлению поступенчато, к свойству тоже отдачи и любви, которая приобретет в итоге своего исправления эта материя и достигнет состояния равного Творцу.
Есть в нас запись этого состояния, которое называется Адам Ришон. В нас.
В нас есть все состояния. Угу. Потому что до того, как мы появились здесь, мы спустились с духовного уровня абсолютного совершенства до нашего мира сверху вниз. И теперь мы должны, используя прошлые записи, которые существуют в нас, гены так называемые, или решимот, подняться сами наверх, но осознанно, исправляя себя с помощью этой же высшей силы, привлекая ее. Это высшая сила, которая нас исправляет, называется или высший свет, или Тора. Тора – это слово, тоже от слова «ор», от слова «свет». Свет, который мы получаем постепенно, поступенчато, для того, чтобы исправляться, он называется не просто светом, он называется Торой, Тора, потому что он приходит к нам постепенно, постепенно, по мере нашего подъема, он формирует нас, обрабатывает нас. То есть это система высшего излучения, которое светит нас, формирует нас, поднимает, исправляет, в итоге совмещая всех снова в одну общую структуру, которая называется та же общая душа, которая изначально и была создана. А мы, вместо того, чтобы быть вместе в этой общей душе, мы находимся внизу, абсолютно разбитые, на этой плоскости, рассыпанные между собой, отдаленные друг от друга. Так вот, в этом и заключается вся наша история нисхождения сверху вниз и восхождения снизу вверх. Так история восхождения снизу вверх, она началась от того, что эта общая душа, называемая Адам, была вот в таком вот состоянии нейтральном, и затем она должна была разбиться и обнаружить себя как абсолютно эгоистическая, непригодная к контакту со светом, с Творцом. Угу. Что и было. Это называется грехопадение и изгнание из райского сада.
Так.
Все. И Творец исчез, и остались несчастные люди, как бы блуждать по этой темной земле.
Да.
После этого появляются 20 поколений, которые пытаются исправить это состояние. 10 первых поколений, они осознают свои проблемы, но не могут с ними ничего сделать, пока не появляется Ноах, Ной, по-русски, да, который отрывается от них, оставляет их всех погибнуть под всеобщим этим
потопом.
Потопом. Но это не гибель, это очищение. И Ной со своей...
То есть, если можно, все-таки для желаний таких грязных, как мы говорим, это да. Гибель, да? А для
Нет
Ноаха...
Нет вообще гибели как таковой. То есть, в том состоянии, в котором я раньше использовал эти желания, я их использовать не могу. Поэтому называется, что они во мне гибнут.
Понятно.
Но вместо этого возникают во мне они в лучшем виде. То есть, и вот, я могу их использовать.
То есть вот эта искра любви, которая называется Ноах, можно так, может быть, сказать, да? Которая...
Ну вот те желания, которые я перестал использовать, которые погибли под влиянием, допустим, этого потопа, они затем после потопа возрождаются в своем правильном виде. И появляются следующие якобы поколения. Откуда они появляются? Это эти же желания, которые прошли вот эти стадии своего
очищения.
Тем, что они погибли в своем прежнем виде эгоистическом, и теперь возрождаются в альтруистическом виде. И таким образом, следующие 10 поколений после Ноха, это уже поколение, приближающееся к Аврааму.
Так.
К осознанию того, каким образом надо двигаться. И последняя ступень перед Авраамом, это Терах. Терах – это его отец, это осознание зла, это ощущение эгоизма, которым я хочу наслаждаться, которым я хочу пользоваться. А Авраам – это осознание зла этого эгоизма, то есть обратная сторона. То есть Авраам и Терах – это одна часть. Только первая часть, Терах, это которая желает работать с эгоизмом, а вторая часть – Авраам, который уже понимает, что с этим эгоизмом работать нельзя, что это гибель. И поэтому они разрываются друг от друга, отрываются в итоге. Авраам оставляет свое прежнее состояние, свое отношение к жизни, к миру и так далее, которое называется Терах, и становится Авраамом. То есть Ав – это отец, Ам – это народ, отец народа. То есть праотец всего того, что будет исправляться, всех тех желаний, которые в итоге будут исправляться. Ну и таким образом происходит далее, все время так по всему этому пути в Торе.
То есть, вот когда говорится, раскаялся Авраам, ну, начало я прочитал, Авраам был воплощением Адама Ришона, понятно. Раскаялся Авраам и разбил идолов, которым люди поклонялись, и всю еду, которую ставили перед ними.
Да, то есть все то, что считалось на прошлой ступени как святое, как высшее, ради чего стоит жить, трудиться, отдавать себя. То есть все действия этого мира ради себя, детей, человечества, природы, вот так вот, это все должно пройти разбиение.
То есть, казалось бы, высокие вещи, такие вы сейчас сказали, ради мира, ради людей.
Ради этого мы существуем на этой планете?
Ну, вот для
и в этом мире? В этом-то и заключается, вот в этом вот круглом каком-то баллоне? Это же самообман.
И Авраам говорит, что это самообман.
Это, конечно. То есть мы существуем для того, чтобы спокойно просуществовать. Дай мне только спокойно прожить там, сколько мне положено, а потом, после этого, хоть потоп. Ну, а если до этого, тогда дай мне кораблик. И все. Ну, тогда это же, в общем-то, так думает человечество. То есть это, естественно, пагубное отношение к существованию. То есть этот мир устроен, как Авраам считает, не для того, чтобы задобрить этих наших сегодняшних идолов, в этом мире. Угу. Работа, учеба, дети, все, что было хорошо, спокойно, все. И пройти сквозь это, нормально прожить, и можешь спокойно ложиться и умирать. Угу. А для того, чтобы в течение этой жизни выйти в следующий мир.
Это цель.
Да. Это начал Ноах, который освободился от прошлого, построил этот
корабль.
Корабль, там эту посудину свою, якобы, то есть оболочку такую. Это взгляд на мир новый, в котором он сохраняется от всего этого мира. Он уже понял, что надо от этого мира, от всего спасаться. Угу. И он вошел в такую энергетическую, что ли, защиту, которая защищает его от всех этих
мыслей, да?
Ну, мыслей, да, соблазнений, что ли, вот этого мира.
От подкупа.
Да, и он идет вперед, уплывает от них. И поэтому все его остальные непроходящие ощущения, мысли, желания, они погибают под потопом. А он, то, что остается, это и остается у него.
Со своим окружением, интересно.
Со своим окружением, да. Нет, но нам надо воспринимать это немножко не так. Угу. Все-таки здесь надо сказать, что мы должны воспринимать вообще всю природу, неживая, растительное, животное, человек, как одно единое целое. Из-за этого одного единого целого только часть, которая называется Ноах, она спасается от потопа. Все остальное погибает, но таким образом исправляется и возрождается после потопа в новом виде. Угу. То есть та часть, которая называется Ноахом, она исправляется по одному пути, а та часть, которая не может исправиться по тому же пути, что и Ноах, то есть быть как бы в ковчеге, под воздействием окружающего света, доброты, Орхасадим ковчег, это Орхасадим, то она погибает, проходит другим образом свое исправление. Ну и затем следующий этап. То есть мы все время говорим об общем творении. Угу. То же самое, что происходит с Авраамом. То есть те части, которые не могут исправиться, они остаются в Ур-Каздим, в Вавилоне, а Авраам
выходит
из Вавилона. Бросает, ломает, сжигает все эти свои идолов и все прочее. То есть он осознает уже на более высшем уровне, чем Ноах, что все, что относится к его эгоистическому состоянию, оно на самом деле не живое. То есть в нем нет света высшего. Он уже различает на другом уровне, что значит высший уровень и ниже. Угу. То есть он отрезает уже в себе весь этот пласт, который называется неживая растительная животная и человеческая материя, четыре уровня, которые есть в его душе, которые не могут освободиться и выйти из-под власти одним рода, допустим, так, из-под власти эгоизма. И он уходит. То есть тут снова мы видим общая душа, она выделяет из себя определенную часть, которая может исправиться и идет своим путем. Так же, как Ноах отделился от всего мира, так Авраам отделяется от всего мира, а остальная часть идет своим путем, тоже придет к исправлению. Но это все остальные народы мира, кроме этого, который выделяется сейчас из Вавилона.
То есть вы сейчас очень интересно сказали, вы сказали, вот смотреть на этот мир, на это все вместе, такой как шар, грубо говоря, который двигается, так или иначе.
Конечно.
Двигается по течению.
И связь между ними есть.
И связь. И все время от него отделяется какая-то часть, проходит исправление и возвращается сюда же, да? То есть,
да
и так потихонечку идет исправление. А вот этот вот вирус, который выходит, там, очищается и возвращается на вот это вот... Вот
он это не вот, возвращается.
Не почему? Возвращается.
Ты, в общем-то, и прав в чем-то. Он попадает под некоторое воздействие. Допустим, вот потом идет египетское изгнание, потом еще изгнание, вавилонское, и потом уже наше. Но это мы еще поговорим.
Ну, тогда следующий отрывок. Называется «Сын и раб». Я два отрывка взял из Зоар. Угу. О двух ступенях «Сын и раб» говорится в этом отрывке. «И сказал мне, ты раб мой Исраэль, в котором я прославлюсь. И сказал мне, ты раб мой». Это ступень раб, левая линия, Малхут. Исраэль – это ступень сын, правая линия, Зерампин. И когда они в полном единстве, говорится, в котором я прославлюсь. Когда в полном единстве раб и сын, получается, да? То есть, да? И сказал мне, ты раб мой, это ступень раб, левая линия, малхут, Исраэль, это ступень сын, правая линия.
И должны они вместе совместиться.
То есть, и да, и говорится, когда они в полном единстве, говорится, в котором я прославлюсь.
Прославлюсь, то есть раскроюсь.
Раскроюсь. То есть, это соединение раба и сына должно да. произойти.
Правая и левая линия.
Это правая и левая линия.
Так мы должны действовать.
Да, понятно.
То есть, с одной стороны, мы должны полностью подчиняться.
Это раб.
Это раб. Потому что все равно, ты можешь сказать, все равно же это воздействует на нас. И куда мы можем вообще двигаться, что мы можем сделать. Куда мы можем деться от этого высшего управления, которое просто властвует над нами.
То есть я говорю, я не свободен. Да?
Вот, вот это нехорошо.
Ага, так.
Это свойство нехорошего раба. Вот левая линия, она тоже должна быть такой, которая предана своему господину. То есть я хочу быть его рабом. То есть в тех моих желаниях, в которых я сам неволен, я хочу специально, чтобы он властвовал во мне.
Это раб.
Это настоящий раб, о котором здесь говорится.
Да, я сказал наоборот, я сказал, я не свободен. Это уже...
Нет, я свободен. Я свободен. И моя свобода заключается в выборе.
Отлично, красиво.
Быть ли под властью моего господина, а так, или я могу уйти? Угу. Я выбираю быть под его властью. Я более свободным, чем быть под его властью, не могу. А потом получается из раба ступень сына. Когда я поднимаюсь еще выше, отличие раба от сына, что я выполняю все, что желает мой уже отец, а не господин, вот. То есть я желаю выполнять все его действия добровольно, то есть сознательно. Даже если бы меня он к этому не принуждал, не заставлял, я бы его об этом не просил, и даже если он об этом не знает. То есть я уже работаю здесь без связи с ним, подобно ему. Трудно это выразить, но эти два состояния, они должны быть в человеке, и они должны быть именно очень явно ощущаемые. И тогда между ними возникает третье состояние, средняя линия. Вот ее, может быть, не очень просто объяснить, но именно это, когда и не раб, и не сын, возникает она, ее не существует в природе, возникает эта средняя линия, которая дает человеку ощущение полной свободы. Ты находишься как в безвоздушном пространстве. На тебя не действует ни одно условие раба, ни второе условие сына. Ты можешь совершенно оторваться от всякой связи с Творцом и быть самостоятельным во всех своих действиях, во всех своих желаниях, во всех своих, совершенно, абсолютно во всех своих мыслях, полная свобода.
Интересно.
Да, потому что в этом-то и заключается замысел всего творения, чтобы привести человека к состоянию свободы, и чтобы, исходя из этой свободы, он выбрал бы именно состояние, то, в котором находится Творец. И к этому состоянию стремился. И тогда, когда он сам стремится к такому же состоянию, в котором находится Творец, на 10%, на 15%, на 20%, постепенно создавая из себя точно абсолютно такой же образ, такую же копию, тогда он называется человеком. В этой мере, в средней линии.
Вы сейчас сказали фразу, потому что я немножко вздрогнул, когда вы сказали, что, в принципе, я отрываюсь от Творца в средней линии.
Угу.
Я отрываюсь от Творца в средней линии.
А иначе не может быть у тебя своей свободы воли. Иначе ты не можешь быть свободным. Тебе, и это не иллюзия свободы воли. Ты должен ощутить, что ты абсолютно свободен, да. И причем ощущение этой свободы, оно идет на фоне такой какофонии всевозможных эгоистических желаний, побуждений, всяких... как это называется, ну, когда человек соблазнений, что ли, вот так, всего такого, делать все, что угодно, быть хозяином Вселенной, вообще вся гордость, вся зависть, вся муть в человеке начинает так подниматься снизу.
Подкуп идет крутой.
Да. И вот тут вот и он начинает строить из себя свободного человека.
То есть тут держаться надо.
И тут, да. Тут, как то бы... есть ты представляешь, что ты находишься внутри какой-то жидкости, допустим, в воде, и вся муть вдруг поднимается вместо прозрачной свежей воды, да. И это все твое. И в тебе вот это вот, все вот эти флуктуации мыслей, желаний, все. Да.
Ну вот есть у нас еще время, мы тогда приступим к началу главы и потихонечку пойдем. А, нет, у меня есть еще кусочек.
Да.
Еще один, последний отрыв. Вот, я забыл. Называется он «Жить в радости». Это тоже из Зоар. Говорится так. «Живи в стране», говорится о высшей стране, Малхут. «Ибо нет в мире человека, который может жить в ней, пока не пробудилось по отношению к ней это добро, Есод Зерампин. Так как Малхут без Есода переполнена суровыми судами. Когда человек пробудил его своими добрыми деяниями, он словно сам создал его». Тогда говорится, живи в стране, живи внутри нее, то есть в Малхут, и питайся ее плодами, и радуйся вместе с ней.
Да. То есть это Малхут мира Ацилут, которая в той мере, в которой человек может вызвать ее контакт с Зерампином мира Ацилут, это устройство, которое выше Малхут, вот. И в котором находится свет высший.
Вы можете это попроще немножко, если можно? Ну, вот, как бы, Малхут мира Ацилут.
Малхут мира Ацилут. Это общая душа. Одна, единая, единственная. Угу. Если я могу соединить себя со всеми творениями, не живой, растительной, животной, человеческой природы, абсолютно со всеми, как одно единое целое, в желании добра, любви, наполнить их, в таком случае, в этой мере, в которой я могу это сделать, вполне возможно, что я не могу со всем своим эгоизмом это сделать, а с ее, допустим, с его, допустим, десятой частью, 15%, там, 30%, неважно сколько, если я могу включиться вот в это состояние, в желание добра и любви к остальным, это значит, я включаюсь в эту Малхут. Угу. И в таком случае я вызываю в этой Малхут движение по направлению к Зерампину, к следующему уровню, там, где находится высший свет. И этот высший свет, он светит в Малхут и наполняет ту часть, которую я внес в Малхут своим добрым побуждением. Угу. Вот, в принципе, в этом заключается все наше исправление. Полностью, абсолютно, стопроцентно войти в эту Малхут, в эту общую душу.
То есть вы рассказали о трех стадиях таких, да? Я... пробуждаю вот в этой в общей душе это стремление к добру, к любви, то есть занимаю какое-то там место свое маленькое, да?
Да.
И вот это вот побуждение поднимается еще выше,
да.
Да, и вызывает на это место, на вот эту дырочку этот свет.
Этот свет, да.
И этот свет потом приходит ко мне вызывающему.
Нет, это нет, как? Нет, 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 он там, только там. Там. Все аккумулируется внутри Малхут.
Какая цель вообще, чтобы вот, вот...
Чтобы мы все поднялись в Малхут, стали в ней абсолютно добрыми и вызвали таким образом на нее истечение высшего света. Мы поднялись бы к ней снизу, так. И высший свет снизошел бы в нее свыше.
И все, и тогда наполнилась бы вот эта единая
душа. И она бы наполнилась бы нашими добрыми желаниями и высшим светом. И на этом заканчивается все творение. И мы оказываемся в мире бесконечности.
Вот это является как бы целью,
да,
целью творения.
Да, да, да. Исправить себя до такого состояния. Каждый из нас все вместе.
Это называется, как вы говорили, пройти обратно этот путь падения. Да.
Да?
Мы упали, а сейчас мы проходим
внутри
обратно.
Внутри Малхут, включаясь в нее всеми своими чувствами, мыслями, желаниями, постепенно, 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 так я прохожу все эти 125 ступеней. Потому что внутри меня есть 125 эгоистических порогов таких.
Угу. Ну, тогда вот последний вопрос, осталось немного времени. Вот этот вот мой подъем туда, вы сказали, вызвать добро, любовь, состояние это. Как это связано, вот с, постоянно мы говорим, с единением, с единством?
Только лишь единением со всеми остальными, только лишь устремлением к тому, чтобы связаться со всем миром и через себя провести ему добро. Только таким образом я получаю возможность войти в Малхут. Только таким образом у меня получается вообще возможность контакта с моей душой. Иначе у меня нет души. Иначе я просто эгоист, животный. Если я через любовь к ближнему иду к любви к Творцу, что называется, то есть через стремление провести людям добро, я должен устремиться к тому, чтобы получить этот высший свет для того, чтобы провести его к ним. Угу. Только в таком случае я становлюсь, я завоевываю часть своей души.
Ну и последний вопрос. Как бы, что такое я, желающий добро миру и людям? Что это такое добро для них?
Я – это основа, центральная точка моей души, желающий провести добро к людям. Это то желание, которое во мне станет называться человек. Потому что в нем я становлюсь подобным Творцу.
А что является добром для людей?
Добром для людей называется вызывание на них высшего света, который раскрывает им истину. И все остальное уже идет своим чередом. То есть я помогаю им раскрыться.
Спасибо большое, дорогие друзья. Вот мы сейчас по дороге все время раскрывать эту истину. Будьте с нами и дальше. Начнем эту главу в горе, перед горой. Будьте с нами и дальше. До свидания, до свидания.